Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады снова приветствовать вас на нашей передаче «Вопросы воспитания». Здравствуйте, рав. Доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Орен Лейбович. Актер, учитель, педагог по методу науки Каббала. В предыдущих передачах мы говорили о том, как воспитывать человека в соответствии с законами природы. Закон природы – закон общей любви, гармонии, отдачи. Мы выучили, что это можно сделать с помощью личного примера и с помощью подходящего окружения. Сегодня мы выясним, что значит подходящее окружение и как его построить. Мой первый вопрос. Что это вообще такое окружение? Людям это не совсем понятно. Что такое окружение?
Окружение – это все, от чего я впечатляюсь. Так называется окружение. Для взрослого человека это весь мир. Это звезды, газеты, соседи, новости со всего мира.
Реклама, интернет. Все, что мы воспринимаем извне.
Все, что мы воспринимаем извне, называется окружение. Это от родителей, от товарищей, от детей. И еще, еще. Все это окружение. Человек делится в сущности. Мир человека делится на двое. Я и окружение. Но в окружении человек должен выбрать. Хочет ли он испытывать влияние одного окружения или другого, ради какой цели, и, соответственно, этому выбрать окружение или построить окружение.
Что значит, что окружение на меня влияет?
Мы находимся в природе, как в замкнутой сфере. И все связано друг с другом. Я хочу того или нет. Я рождаюсь не по своему выбору. Я получаю воспитание, не выбирая его. Меня помещают в детский садик, в школу. Разные книги, фильмы, товарищи. Я все время испытываю влияние окружения, которого я не выбираю ни в чем. И когда я расту, мы уже говорили об этом, то есть, когда я уже закончил армию, университет, я тоже не выбирал. Меня так направили, исходя из разных расчетов. Я выхожу, как уже взрослый человек, готовый к жизни, я в сущности выполняю все те ценности, которые окружение, начиная с моего детства, или, скажем, до 20, до 25 лет, когда я выхожу в жизнь, они дали мне, я лишь реализую те вещи и продолжаю, потому что я нахожусь в окружении, окружение влияет на меня.
Почему окружение влияет на меня?
Потому что я связан с ними. Мы все зависим друг от друга. Мы все находимся в одной системе. Сейчас это все больше и больше раскрывается, что мир глобален, что связь между всеми людьми, и каждый знает друг друга через пять человек. Есть разные такие расчеты. И получается, хочу того или нет, я завишу от всех. У меня есть желание насладиться. Но в своем желании насладиться — это желание к власти, к зависти, у меня есть почести, желание к почестям. Во мне есть уже такие задатки, такие начала, что я должен быть в связи с другим. Что они скажут, что они хотят. Я хочу быть выше. Я хочу быть принимаемым ими. Не хочу быть низким. Мое эго дает мне это, и я должен соблюдать требования окружения.
Значит, вы говорите, что то, что во мне действует, это желание насладиться, желание получать.
Мое желание эгоистическое насладиться делает меня рабом окружения. И у меня нет выбора. Но все-таки человека нет чего-то. Вы сказали, что человек взрослый, уже выходит в мир, то есть все ценности его от окружения. Но все-таки есть что-то, основные какие-то вещи, генетика, то, что касается его. Это не так уж влияет. Смотри, ты воспитываешь детей уже всю свою жизнь, ты общаешься с группами детей, ты профессиональный воспитатель. Ребенок в группе, ребенок в классе. Когда он входит. Ведь это весь мир его, верно? Допустим, он переходит в новую школу, входит в новый класс. Ведь это очень большая травма, это напряжение. Он не знает, как поладить со всеми, он не знает, что там будет. Как завтра он войдет в класс, как на него посмотрят, как его примут. Мы ведь помним немного это или нет?
Я испытываю подобное ощущение через моих детей.
Да. И поэтому мы можем увидеть, насколько мы зависим от окружения на 100%. Я сделаю все, только чтобы окружение оценивало меня. Я помню, мы гуляли с Рабашем, в парке Айркон, и там дети играли на траве футбол, и мячик упал в воду. И никто не хотел лезть в воду, и как раз-таки самый маленький, у него было такое желание перед всеми, чтобы его оценили, и он прыгнул в воду. И когда мы посмотрели, это действительно был очень яркий пример, насколько он чувствует потребность быть как все, чтобы его приняли. А он такой весь маленький, худенький.
То есть быть частью общества. Человек хочет ощущать причастность.
Да, наше эго, наше желание получать, оно не освобождает нас от зависимости от окружения. Это не поможет никому. Это может быть самый большой человек, но он все равно считается с обществом, с окружением. До конца исправления, пока все мы не войдем в общую любовь, когда я уверен во всех на 100%, как ребенок на руках матери, что он уверен на 100%, что все.
Что его примут.
Да. До тех пор, пока мы будем таким образом связаны друг с другом, всегда будет зависть, ненависть, страсти, почести. И каждый, кто больше, его желания сильнее, и зависть, почести и ненависть выводит человека из мира. То есть с помощью этого мы как раз таки растем со ступени на ступень. Это останется, и поэтому нам нужно. То есть если мы не способны убежать от этого, и, как наука Каббала говорит, нужно использовать эти начала, эти задатки, страсти, почести, власти, зависть. Так давайте построим такое общество, ведь у меня нет выбора, если я завишу от общества. Давайте построим такое общество, чтобы я с его помощью продвигался к правильной цели. То, что мне необходимо общество, это нет сомнений. Если человек находится где-то в каком-то пропащем месте, он теряется.
Но есть и такие, которые считают себя индивидуалистами. Также современное общество прививает нам уважение к индивидууму.
Они не осознают это. Я говорю тебе, просто так. Тут нет никакого сомнения. Поговори с физиологами, с психологами, с воспитателями, с генетиками, разные врачи. То есть всегда человек будет почитать то, что окружение говорит ему, потому что мы в душах связаны друг с другом. Наши души, они все связаны друг с другом. И поэтому невозможно убежать от этого. Я вот привязан ко всем, вот так вот. Но что делать теперь? У меня есть только возможность выбрать либо быть связанным с этим кругом, либо перейти в этот круг, либо к третьему кругу, но перейти, не оставаться где-то между. Я должен... Не то, что я выбираю это. Нужно приложить еще большое усилие, каждый раз выбирать окружение другое. И вопрос, способны ли мы это сделать? У нас есть только один раз в жизни шанс.
Только один раз.
Только один раз.
Это немного пугает.
Когда мы получаем желание к духовному. И тогда мы, как будто бы все предыдущие желания, мы находились в разных обществах, компаниях, я получил воспитание, получил разные ценности, я нахожусь в мире, я и мир, окружение, все хорошо. Хорошо или нехорошо, это не важно, но я получил новое желание, и это желание, то, что я хочу сейчас достичь чего-то высокого, того, что нет в моем окружении, и я не получил от них никакого воздействия на это желание. Я в этом свободен от всех. И что я с этим делаю? И именно здесь заключается единственный свободный выбор у человека. Это момент единственный в жизни, когда человека отрывают от предыдущего окружения, высший свет, и эта точка нового желания, ее отрывают от предыдущего окружения и приводят его в новое место, в новое окружение. И получается так, что он не выбирает новое окружение тоже. Откуда он знает, что делать? Его приводят в новое окружение согласно его желанию, там, где правильные книги и учитель, и группа. Именно с ними он может реализовать свободу выбора, сейчас достичь духовного. Но выбор не в выборе окружения физически, этот круг или этот круг. Выбор в том, насколько я укрепляюсь, насколько я включаюсь в это окружение, насколько я передаю себя этому окружению, насколько я не желаю их использовать, их получать от них, а насколько я отдаю им, насколько я просто вот отдаюсь им, вливаю себя вот в это общество, потому что то общество, куда меня привели, с новым духовным желанием, это общество, которое желает достичь объединения. И для ребенка это очень важно, что с ним произойдет. Мы для него выбираем. Как будто бы мы выбираем, но это выбирают свыше. Это согласно программе. Как ты не выбирал, с какими свойствами родиться и в каком окружении ты будешь, это все согласно большому компьютеру, который управляет.
Да, вы все же говорили об одном мгновении выбора.
Шанс одного момента, это становится не одним моментом. Я говорю, единственный момент, когда нас приводит в новую среду. Но потом, это уже не возможность одного момента, это возможность каждую секунду. В тот момент, когда я нахожусь уже в окружении и далее, вся моя жизнь — это постоянный выбор. Только за счет того, что я все время нахожусь все в большей и большей и тесной связью с окружением, и так там, в них, с ними вместе я нахожу новое духовное кли мое. И здесь я выбираю, насколько продвинуться, насколько находиться под их влиянием. Если обычно вот это мещанское общество земное, я не выбираю там ничего, они влияют на меня, у меня нет выбора. Радио, телевидение, соседи. А здесь я выбираю.
У меня есть на этот счет вопрос. Наше общество действительно не стерильное, и человек находится под влиянием многих факторов. Вернемся к детям. Они находятся под разными влияниями, точно так же, как и я. Как я каждый раз могу выбирать окружение? Как мне не попадать под влияние других обществ?
Потому что мы уже, когда получаем желание к духовному, мы включаемся из двух направлений. Либо направление к земному, либо направление к духовному. И тогда что я предпочту каждый раз? Я должен выбрать то окружение, которое укрепит это предпочтение, это направление.
Значит ли это, что они не оказывают на меня влияние, или же я выбираю не попадать под это влияние?
Я выбираю духовное окружение, и я выбираю быть под влиянием их или нет. Только я. В этом и заключается выбор. Это единственный выбор, который у меня есть. В этом мире, в рамках этого мира у меня нет ничего, никакой возможности. В рамках духовного мира, то есть я и группа, которая учится, которая желает достичь духовной цели, там у меня есть выбор.
То есть если сейчас я смотрю рекламу, или какую-нибудь передачу, или фильм, или просто разговариваю с людьми?
Ты выбрала окружение земное.
В тот конкретный момент?
Да.
И в этом случае это оказывает на меня влияние?
Наверняка. Вы говорите очень интересно, вы говорите, что я себя не могу изменить, то есть если я хочу сделать что-то, взять себя, перевести в какое-то место, я должен через других, чтобы они повлияли на меня, чтобы они перевели меня. Мне уже за 60. Я смотрю на свою жизнь, оглядываюсь назад, и я спрашивал также многих людей, мне сказали все единогласно, что им кажется, что они в своей жизни сами ничего не сделали. А все делали как бы с ними. Буквально так. Я, когда оглядываюсь на свою жизнь, когда я учился в университете, потом на разных работах, вел себя так или эдак, делал те или иные вещи, как будто бы это не я. А кто же это? Жизнь вынудила? Да, кто-то сделал.
Что-то подвернулось. Всегда употребляют такие выражения. Подвернулась такая работа, такая жена.
Да, так это происходит.
Люди не ощущают, как их подталкивают.
Из тех лет, которые мы прожили, мы видим, что они как бы прошли.
Орен, есть у тебя какой-нибудь пример влияния окружения?
Да, он ведь с детьми. Там что, разве не видно этого? Нет, я вижу это внешне. Это как некий вирус, который переходит, еще кто-то с чем-то приходит, еще. Ты видишь, что ребенок один делает что-то, никогда у него это само по себе не получается, это очень явно. То есть эти примеры, они каждый день, ежедневно. Это удивительно, ты видишь действительно, что если ты хочешь подойти к ребенку, ты должен подойти к нему через окружение. Так фронтально ты не можешь к нему подойти, он все время ведет расчет с окружением, все время проверяет отношения. И смешной пример, у нас на прошлой неделе мы пытались продемонстрировать влияние окружения. И один из инструкторов как бы вошел в ресторан, и дети должны убедить его, что есть макароны, сделанные из шнурков. Это самая новая мода, самая вкусная. Все едят эти макароны, и они начали убеждать его. И он говорит, да, действительно. Потом те дети, которые убеждали его, они сами убедились в этом.
Им тоже захотелось этой пасты.
Да, и они хотят попробовать все время. Это видно все время, это очень явно.
То есть можно убедить во всем и говорить на все. Так как же выбираешь, что хорошо?
Конечно, это абсолютная власть настолько. Мы видим, есть такие общества, где человек идет на смерть, либо поступает каким-то проблемным образом там и видит себя как герой, потому что общество считает это важным. И он готов. То, что общество считает важным, мы выполняем. Ну как же вы... Ну, давайте вернемся к детям. Я нахожусь с детьми. Ну, какая моя роль как воспитателя? Дать им ценности, то, что важно, ведь я влияю на этот круг. На детей дома, на детей... Какой первый шаг в построении окружения? Они должны находиться в более сильном окружении. Их окружение должно быть в более сильном окружении, в окружении родителей. Либо, если нет родителей сейчас рядом, в данный момент все-таки они нужны.
Что значит окружение родителей?
Окружение родителей — это, если мы хотим, чтобы наши дети росли правильно, мы должны давать им пример. Если дети увидят, что отцы ведут себя каким-то определенным образом между собой, и дети находятся рядом с ними, это повлияет на них. Абсолютно.
Как проверить, что хорошо, что плохо для окружения?
Согласно ценностям, я не знаю, зависит от того, какая цель.
То есть, какова цель общества?
Мы приводим детей на наши уроки. Неважно, понимают они или нет, они хотят видеть, что отец сидит вместе со всеми, со своими товарищами. Они поют, едят вместе, и дети тоже вместе с нами. Поют вместе с нами, потом учатся вместе с нами. Короче говоря...
Но сейчас нас смотрит широкая публика по интернету, по телевидению.
Пусть впечатляются от этого тоже. А затем воспитатели. Воспитатели должны опустить себя на уровень ребенка и войти как товарищ в группу. Но поскольку все-таки у него разум не такой, как у детей, которые находятся в группе, он должен там начать, но на одном уровне, потому что они впечатляются не от взрослых, от больших, а от таких, как они, от сверстников. И там уже нужно направлять окружение детей в правильное направление. То есть я вхожу в часть окружения его к его товарищам, и сейчас я один из них, и тогда уже можно воздействовать. Только таким образом. Объединение, оно определяет. А сверху это только подавление. Самое хорошее, если это приходит сверху, хотят от него избавиться. Так что же делает человек, который наверху? Какая его роль? Ведь есть инструктор, есть родитель, есть кто-то, кто над ними.
Мы видим себя как в качестве воспитателя. Как действительно до него достучаться?
Нужно опуститься на уровень детей. Вы должны быть с ними товарищами. А как иначе? Иначе не будет общества. Воспитатель, он воспитатель в том, что он становится таким же, как они, и вместе с этим он находится на более высоком уровне. Пример из того, что мы изучаем науки Каббала. Высший, для того, чтобы повлиять на нижнего, он должен опуститься к нижнему, должен облачиться в нижнего, он должен соединиться с ним на одном уровне, как одно тело, и таким образом он начинает изменять нижнего, и когда нижний готов измениться, тогда он поднимает его вместе с собой.
Но ведь мы говорили, что само окружение влияет.
Ахаб да има, которые опускаются к зон, так поднимают потом зон на их уровень. Это просто. Да, вы объяснили это очень просто. Ну, это изучают. И так мы устроены. Отношения между нами, связи между нами, каждый относительно другого. Каждый находится своей частью в другом. И он испытывает влияние другого. И ты должен войти между ними. И тогда твоя часть будет связана с ними, будет находиться в них. И тогда ты за счет этой общей части начинаешь там изменять всякие вещи. вещи. Они хотят того или не хотят, они испытывают влияние. Почему он должен пренебрегать кем-то высоким? Почему он считается с товарищем? Он не способен. С одного уровня на другой они не способны. Ты говоришь словами, терминами, целью своей, своими ценностями, и он не воспринимает их. Ты должен опуститься на его ступень, на тот язык, на те понимания, на те ценности, на те цели. И тогда я тоже должен ругаться, как он, для того, чтобы соединиться. Конечно, иначе ты... Конечно же.
Но с другой стороны, вы говорите, что я подаю пример. Так где же тут пример, если он не обращает внимания на то?
После того, как опускаются к ним, соединяются с ними, тогда уже начинают... Это как внедряют какого-то тайного агента. Шпиона какого-нибудь.
Но изначально вы говорите, что все строится на личном примере, что он берет с меня пример.
Ну, допустим, потом, когда ты уже товарищ, ты постепенно начинаешь показывать им, что стоит сделать немножко по-другому, на их уровне, чтобы они поняли, что это стоит. И тогда ты их тащишь потихонечку в направлении хорошем. Так действует во многих группах, в разных бандах, в тюрьмах, а в группах малолетних преступников. Там внедряют.
Если мы создаем такое окружение, но все же окружение не стерильно. У детей есть и другие друзья, дети находятся под влиянием разных друзей. Вы говорите, что меня они слушать не станут, смотреть ли им какой-то фильм или нет. Есть ситуация, когда ребенок хочет посмотреть какой-то фильм и идет к другу. Он идет к этому другу. Как направить, проинструктировать его, смотреть этот фильм или нет, запретить ему идти к другу?
Смотри, ты говоришь о тех проблемах, которые находятся в разных семьях. У нас мы организовали такие кружки, когда дети возвращаются из школы, они приходят на свои кружки, они находятся в окружении, когда они продолжают быть подверженными влиянием духовных ценностей. Мы даем им смотреть наше телевидение, игры, которые говорят об объединении, а не о конкуренции. Говорим с ними, рассказываем им, находятся с ними в связи. Они играют в теннис, в шахматы. Они заняты. И мяч, и все остальное. Но само окружение, оно должно быть дружелюбным. Дух, атмосфера не должна быть дворовой.
И все же я возвращаюсь к этой ситуации, когда у детей еще нет такого хорошего окружения, которое построили взрослые. Есть большое количество внешних влияний, как с ними бороться. Например, ребенок приносит из школы идею посмотреть какой-то фильм, где присутствует насилие. Например, какой-нибудь Spider-Man 3. Вы говорите их не подавлять. Так что, пусть смотрят.
Прежде всего, после того, как он смотрит Spider-Man 3, он получает какие-то модели там, он берет примеры в жизнь. Наверняка, неважно, это комикс, или это компьютер, или телевидение, это все, что он впитывает. Конечно. Так как же его вывести из этого?
С одной стороны, вы говорите, не подавлять его,
не идти в школу, откуда он приносит Spider-Man 3. Так я понимаю, нет выбора. Есть много людей, которые организуют школы, необычные, а те, где ребенок будет слушать и воспитываться только в хороших ценностях. И со всего мира, мы знаем, люди посылают детей в Англию, в разные особые места. Есть люди, есть особые школы, куда именно люди посылают своих детей, разные послы. Другие. Вопрос, можно ли воспитать ребенка буквально уже в тех принципах, где окружение определяет все. Если я беру ребенка с определенного возраста, объясняю ему этот принцип, чтобы он осознавал, что если я сейчас пойду с этими, это будет моя конечная форма, а с этими я так буду выглядеть. То есть уже в детстве можно дать ему ощутить это. Все зависит от окружения. Через окружение все возможно. И это через окружение, конечно. Ты говоришь о ценностях. Конечно. Математики ты можешь учить его наедине. И это тоже не совсем, потому что лучше он будет понимать в обществе. Но ценности он от тебя никогда не получит. То, что сказала нам учительница в школе, потом еще там... Кто вообще обращает внимание на это? Мы видим результаты. Зачем вообще говорить об этом? Ребенок не воспринимает ничего от взрослых. И система обучения, мы уже говорили об этом не раз, она должна быть иной. Она должна быть, проходить в разговоре, в беседе, а не таким образом, что ты стоишь у доски и говоришь им «это так-то, 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 2 плюс 2», и это пишут так, и делают так. Они не принимают все эти вещи, не воспринимают, у них остается, может быть, 1% из того, что они слышат.
Из того, что мы видим на сегодняшний день, еще невозможно создать такое замкнутое окружение, но все-таки присутствует внешнее влияние. Можно ли его научить?
Давайте не делайте замкнутым общество, давайте делать все общество таким.
Наше время подходит к концу. Большое спасибо вам, спасибо, Орен, спасибо, Раф. Большое спасибо и вам, дорогие телезрители. До свидания.